Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Лесопарков больше нет, утверждают участники конференции, посвященной обсуждению проекта федерального закона о лесном кодексе Российской Федерации. Иракский журналист, бросивший ботинками в Джорджа Буша, признан виновным в нападении на лидера иностранного государства и приговорен к 3 годам тюрьмы. В Ростовской области только за последний месяц 4 из 11 шахт приостановили свою деятельность. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Лесопарков больше нет, утверждают участники конференции, посвященной обсуждению проекта федерального закона о внесении изменений в лесной кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации. Проблемы, которые могут возникнуть, если данный законопроект будет подписан президентом России, с участниками конференции обсуждала моя московская коллега Тамара Леленкова.
Самое большое беспокойство вызывает возможность перевода земель лесного фонда, занятого защитными лесами, лесопарками и зелеными зонами, в земли других категорий в случае размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов. По действующему до сих пор законодательству, перевод земель лесного фонда, на которых расположены лесопарки, в земли иных категорий строго запрещается, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрухин.
Сегодня лесопарки в пригородных зонах, именно идет речь, находятся под жесткой защитой закона. Они не могут не застраиваться, через них не могут прокладываться такие вот трассы, как, например, Москва-Санкт-Петербург, платную трассу строят через Кинский лес и так далее. Данная поправка позволяет все это делать.
А оговариваются какие-то условия, при которых лесопарковая зона может быть переведена вот в эту иную категорию?
Нет, в законе не оговариваются никаких условий, никаких норм не просматривается в законе. То есть в случае подписания этого закона президентом будет открыта широкая дорога к уничтожению всех пригородных лесопарковых зон во всех городах России. И внутри городов тоже там снимается такое ограничение, которое существовало до настоящего времени. Конечно, этот процесс пойдет очень быстро, потому что это лакомые куски земли, лакомое пространство для строительства коттеджного в первую очередь. И можно сказать, что как только высохнет подпись президента под настоящим законом, то сразу будет дан старт полному уничтожению российских лесопарковых зон, что приведет к серьезному ухудшению экологической ситуации, состояния атмосферного воздуха в городах, ну и лишит многих граждан зон отдыха, в которых они привыкли проводить свободное время.
Это какая-то тоже удивительная вещь по поводу сельскохозяйственной деятельности граждан, если брать более широко, чем вот Москва, Московская область.
Да, довольно большое количество поправок принимается в данный закон. Еще одна новелла, которая обязывает любого человека, занимающегося сельскохозяйственной деятельностью, а это и выпас скота, и покосы сена, пчеловодство. Ну вот любой человек, который этим занимается, должен получить соответствующий участок леса в аренду. Зачем это делать, особенно в условиях экономического кризиса, никак не вмещается в рамки здравого смысла. Я думаю, что эта норма принята тоже для тех, кто хочет присвоить лесные участки в большом количестве, а потом сдавать их в аренду. Скорее всего, с этой целью эта поправка принята. Вообще, хотелось бы, конечно, знать, какие фракции поддержали этот закон. Конечно, однозначно его поддержала «Единая Россия». «Единая Россия» систематически лоббирует интересы крупного бизнеса, в том числе и строительного.
Это было мнение лидера партии «Яблоко» Сергея Митрухина. Его опасения разделяет Алексей Бутьев, эколог, депутат Совета депутатов городского округа Балашиха.
Состав территории городского округа Балашиха составляет из общей площади 20,6 тысяч гектар. Более 12 тысяч гектар занимает Гослесфонд. И вот эта поправка вводимая, в настоящий момент, насколько мне известно, но я не буду говорить, что это точно, но уже ряд лиц пытается получить в аренду эти куски леса, рассчитывая на то, что им удастся уже ведение строительных каких-то мероприятий. Пусть сначала под благовидным предлогом там зон отдыха и пансионат каких-нибудь или прочих. То есть одно дело сохранять существующую систему, второе дело развивать ее в просчитанных на основе научных методов норм, Другое дело вести хаотичную застройку, абсолютно ничем не оправданную, ничем не рассчитанную, кроме как было снятие прибыли вот в этих сумасшедших 2007-2008 годах, когда был бум этот жилищный. Это грозит умиранию лесу как естественной экологической системы, то есть сначала будут пропадать основные лесообразующие породы, потому что уход за лесом все равно требуется. А при большой антропогенной нагрузке он изменится, видовой состав, это наверняка изменится. А что будет дальше, предсказать трудно, все будет зависеть от плотности население, проживающее на этой территории.
По мнению экологов, размещение объектов государственного или муниципального значения на землях лесного фонда, занятого защитными лесами, может ухудшить и без того нестабильную экологическую ситуацию. Что заставило депутатов Государственной Думы принять проект, лишающий законодательной защиты пригородные зеленые зоны, предположил заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль.
Насколько я понимаю, он принимался для упрощение процедуры заготовки печного топлива. Так вот, есть опасность, что в качестве печного топлива у нас легкие Москвы все не улетели, а именно лесопарковый пояс. Потому что деньги большие, земля дорого стоит даже в период кризиса. И желающих вовлечь эту землю в хозяйственный оборот огромное количество. Если раньше в лесном законодательстве четко регулировалась невозможность использования под капитальное строительство лесопарковых зон, то теперь под предлогом необходимости, например, того или иного складского комплекса для экономики района или гостиничного комплекса, или автотрассы, мы получим серьезную проблему именно в виде уничтожения подмосковных лесов в целях хозяйственного использования земель под ними.
Олег Львович, а это шутка или это правда был один из аргументов о внесении изменений в кодекс по поводу дров?
Это действительно один из аргументов был такой. И проблема в том, что Росприроднадзор не контролирует сейчас вырубку в лесах, не осуществляет лесной контроль, в связи с тем, что с мая месяца вообще у нас леса перестали входить в Министерство природных ресурсов, то есть перестали быть природным ресурсом, и вошли в Министерство сельского хозяйства. То есть в этой логике это сельхозпродукция, дрова. В логике этого как раз закон и принимается. Я боюсь, что подобного рода шаги идут, с одной стороны, к увеличению возможности заниматься бизнесом на лесных землях, а с другой стороны, просто к озлоблению людей. Я не знаю, кому это нужно.
На ваш взгляд, какие последствия может иметь изменение лесного кодекса?
Понимаю так, что сразу после принятия этого закона хозяйствующие организации, как у нас принято говорить, хозяйствующие субъекты, выберут самые интересные куски из этого лесного пояса Москвы. Скажем так, в связи с тем, что эти куски будут все очень важны и нужны районам, области, ну, кому угодно. Обоснования всегда найдут. Все это будет вырублено.
Так считает заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль. Действительно, зеленые зоны, выполняющие санитарно-гигиенические и рекреационные функции, это зоны жизненных интересов всех горожан. И было бы странно ставить их в зависимость от экономического интереса отдельных, неважно, государственных или муниципальных чиновников. Однако последнее решающее слово в этом вопросе теперь принадлежит российскому президенту. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Петербурге участникам акции несогласных удалось передать городским властям пакет антикризисных мер. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», трое участников акции были задержаны милицией. Петербург – один из российских городов, где оппозиционная коалиция «Другая Россия» проводит сегодня манифестации под названием «День несогласных». Борис Немцов принял решение баллотироваться на пост мэра Сочи. Он объявил об этом на выездном заседании бюро оппозиционного движения «Солидарность», сопредседателем которого является. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия хочет и далее использовать радиолокационную станцию в Говоре и после окончания срока аренды, истекающего в 2012 году. Иракский журналист Мунтадер Аз-Заиди, бросивший ботинок в президента США Джорджа Буша, приговорен к 3 годам тюрьмы, суд в Багдаде признал его виновным в нападении на иностранного лидера. В Германии сегодня траур по 15 жертвам массового убийства, совершенного 18-летним подростком, который позже был ранен полицией и застрелился. В стране приспущены флаги, мотивы преступления пока не ясны. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявили ходатайство о возвращении второго уголовного дела в прокуратуру для переформулировки обвинительного заключения. Как объяснил корреспонденту «Радио Свобода» адвокат Вадим Клювган, в прежней формулировке содержится много намеков на совершение других преступлений. Интерпол официально объявил международный розыск бывшего владельца компании «Евросети» Евгения Чичваркина. В суданской провинции Дарфур похищены 3 иностранных сотрудника организации «Врачи без границ». По данным СМИ, это граждане Италии, Франции и Канады. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. И вновь ко мне присоединился мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. На этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Дмитрий, итак, какова центральная тема вашего обзора публикаций в американской печати?
Андрей, на первых полосах американских газет сообщение о том, что Бернард Мейдофф признал свою вину в создании грандиозной финансовой пирамиды. Человек, обаяние которого и щедрые посулы открыли ему путь в высшие круги общества и дали возможность общаться с голливудскими звездами, лауреатами Нобелевской премии, явился в суд и признал, что отобрал у своих друзей десятки миллиардов долларов. Разъяренные жертвы мошенничества начали собираться у здания суда в 8 утра, за 2 часа до начала слушания дела. Людей и клиентов фонда Мейдоффа, и репортеров, и зевак окружили суд. Многие не смогли попасть в зал заседания и следили за началом слушаний по трансляции на мониторах. Лос-Анджелес Таймс отмечает, что каждый поворот этого дела становится сенсацией, поскольку жертвами Мейдоффа оказались такие знаменитости, как Стивен Спилберг и Эли Визель, престижнейшие университеты и благотворительные фонды. Эта история заворожила финансовый мир и наверняка станет еще более сенсационной, если суд позволит жертвам мошенничества выступить и напрямую обвинить Мейдоффа. До сих пор неизвестно, сколько денег осталось на счетах мошенника. Предполагается, что сегодня его состояние составляет 950 миллионов долларов. Ничтожная сумма, если учесть, что растратил он от 50 до 65 миллиардов. До сих пор неизвестно даже общее число пострадавших от самой крупной в истории Соединенных Штатов финансовой аферы. По предварительным данным, это от 1 до 3 миллионов частных лиц и несколько сотен финансовых организаций по всему миру, в том числе 35 профсоюзных пенсионных фондов. В списке, обнародованном следствием в феврале, указывается, что Мейдоф имел доступ к 14 тысячам банковских счетов. Мошенник был в декабре выпущен на свободу под залог в 10 миллионов долларов. Сегодня он сделал признательное заявление по всем 11 пунктам обвинения. Речь идет об отмывании денег, лжесвидетельстве, мошенничестве и других нарушениях закона. Это признание означает, что теперь Мейдоффу грозит 150 лет тюремного заключения, а также многомиллионный штраф.
И какие еще публикации показались вам интересными, Дмитрий?
Америка пытается перезагрузить отношения с Россией, однако процесс этот начался с курьеза. На символической кнопке, которую привезла Хиллари Клинтон Сергею Лаврову, было написано латинскими буквами «перегрузка». Газета «Вашингтон Таймс» попыталась выяснить, на ком лежит ответственность за ошибку, но не добилась успеха. Эксперты отмечают, что в этой истории проявились двойные стандарты журналистов, благосклонных к администрации Обамы. На пресс-конференции Клинтон никто даже не спросил, почему случился такой конфуз. Газета уверена, что если бы подобное произошло с администрацией Буша, случай был бы освещен более детально и высмеян журналистами. Что же до сути перезагрузки отношений между двумя странами, то «Вашингтон Таймс» полагает, что фундаментальные разногласия между Россией и Соединенными Штатами в вопросах контроля над вооружениями сохраняются. Одна из проблем – это способы подсчета сокращаемых боевых головок. В то время как американцы считают только боеголовки, задействованные в работе, в Москве настаивают на включение в список всех стратегических вооружений. Помимо этого спорного вопроса остается вопрос о размещении элементов ПРО в Польше и Чехии. Автор статьи, которую публикует сегодня «Нью-Йорк Таймс», полагает, что существует альтернатива, которая разрешит сомнения Обамы и снимет опасения России – держать вблизи иранских и северокорейских пусковых установок беспилотные самолеты с быстрыми ракетами-перехватчиками. Громоздкие баллистические ракеты стран-изгоев можно будет поражать еще на стадии активного полета, так что их осколки будут падать на территории того государства, которое осуществило запуск. При этом не потребуется держать беспилотники в воздухе постоянно. Система будет активизироваться лишь по сигналу со спутника, который засечет предпусковую подготовку ракеты. По мнению эксперта, все необходимые для создания такой системы технологии уже существует, и она может быть развернута достаточно быстро.
Большое спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской прессе подготовил и представил Дмитрий Волчек. В Москве 18:21. Вы слушаете Радио Свобода. Российская оппозиция проводит сегодня День несогласных. В разных городах страны организованы акции, на проведение которых коалиция «Другая Россия» не стала спрашивать разрешения у властей. За ситуацией следит мой коллега Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, надо сказать, что в Питере уже акция прошла, там уже тех, кто в ней участвовал, задержали и даже успели отпустить из здания суда, причем вроде бы по рассказам тех, кто на месте наблюдал за всем этим по курьезным основаниям. Протоколы были отправлены судьей на доработку в Управление внутренних дел по причине неграмотности лиц, составлявших протоколы. То есть милиционеры, которые оформляли документы, ну, как-то, в общем, что-то там не то допустили в бумагах. А задержаны были лидер местного отделения, запрещенной национал-большевистской партии Андрей Дмитриев и активист Объединенного гражданского фронта Алексей Емельянов. В других городах происходят тоже немногочисленные, но довольно яркие акции. Например, красноярские члены запрещенной национал-большевистской партии и другие сторонники коалиции «Другая Россия» присоединились к вот этой акции, которая проходит в главных городах Москве и Петербурге. Там в Красноярске распространялись листовки с обращением к горожанам по поводу идущего экономического кризиса и с заявлением Эдуарда Лимонова о его участии в президентских выборах в 2012 году. Они выглядели вот лист А4, на котором был написан Эдуард Леонов, кандидат от президента от оппозиции. В Пензе активисты демократического движения «Солидарность» сказали, что они собираются выдвинуться на кто-то из их представителей на должность мэра Пензы. И был проведен небольшой пикет с таким, собственно, заявлением, что они собираются это делать. А в Благовещенске на Амуре в день несогласных вот в эту акцию активисты оппозиции заявили, что местные власти на одну из программ решают потратить деньги только для того, чтобы из бюджета вынуть деньги. Это программа борьбы с волком, так называемая. Вот против этого был серьезный протест. В пикете участвовало 10 человек, и руководителю акции, местному активисту Объединенного гражданского фронта Наталье Калининой, она была задержана. И на нее был составлен протокол об административном правонарушении. Так что, как видим, не только в столицах проходят акции, немногочисленные, но активные политические события происходят и в других городах. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Он следит за проведением сегодня в России акций в рамках Дня несогласных, организованного оппозиционной коалицией «Другая Россия». В Москве 18:25. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас обратимся к теме, которая привлекла сегодня внимание практически всех международных средств массовой информации. Речь идет об иракском журналисте Мунтазере Аль-Зайди, который, как известно, бросил ботинки в бывшего теперь уже президента США Джорджа Буша во время его визита в Багдад в декабре минувшего года. Журналист признан судом виновным в нападении на лидера иностранного государства и приговорен к 3 годам лишения свободы. Выступая с последним словом на суде, он, однако, отказался признать свою вину. И о том, почему приговор оказался таким суровым, мой коллега Андрей Шарый спросил директора радиостанции «Свободный Ирак» Сергея Данилочкина.
Вообще, иракский закон предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за нападение на главу государства иностранного, находящегося с официальным визитом на территории Ирака. Один из ведущих иракских юристов Тарик Харп предполагал, что приговор будет около 7 лет лишения свободы. Так что в данной ситуации это даже меньше, чем половина. Но судья сказал о том, что он учитывал, первое, что это было первое правонарушение со стороны подсудимого. Второе, то, что его акт не акт агрессии. как это записано в законе, не мог повлечь за собой серьезный ущерб здоровью визитера, эти условия были учтены.
А будет ли подавать защиту апелляцию, есть ли шанс, что этого журналиста амнистируют, или он все-таки не отбудет до конца свое тюремное заключение?
Защита уже высказалась за то, что они будут пытаться апеллировать.
Какой отклик в иракском обществе вызывает в непростой политической ситуации, в которой находится страна, учитывая присутствие иностранных сил, американских на территории Ирака, приговор?
Ведущие западные медиа-организации провели опрос общественного мнения. Результаты его будут известны только в пятницу. Уже известно, что около 2/3 иракцев, в принципе, поддержали то, что сделал этот журналист. Примерно 1/4 населения Ирака считает, что это преступное деяние должно быть сурово наказано. Сурово наказано. Около 10% разделяются между этими двумя мнениями. То есть они считают, что с одной стороны он вроде бы поступил правильно, но с другой стороны он нарушил закон, и его нужно наказать.
Каким-то политическим последствиям, выводом поведет все это дело?
Первый вывод такой, что если бы подобное произошло во времена Саддама Хусейна, не было бы даже никакого суда. Мы бы даже не разговаривали о том, что какие-то родственники где-то там протестуют, какие-то команды юристов о чем-то там говорят. Просто бы этого не было. Значит, это случилось, какое-то изменение в Ираке произошло. Второе, семья, конечно, может апеллировать. Тут у них есть свои права на этот счет. С этим вряд ли кто в Ираке будет спорить. Вопрос состоит в том, что вот этот акт, который совершил журналист, он поддерживается большинством иракцев. Правительство заняло определенную позицию в этой связи. Премьер-министр, который присутствовал в этот момент в зале пресс-конференции, который защищал, кстати говоря, визитера, высказался за то, что решение должен принимать только суд. Я думаю, что если он вмешается, то только с целью смягчить приговор.
Понятно, чем руководствовался этот журналист, когда он бросал ботинки в Джорджа Буша. Это был продуманный политический акт, или это было скорее выходка, не знаю, там бросают яйцо там Николя Саркози или лимоновцы устраивают какую-нибудь акцию протеста против Путина?
Журналист, конечно же, не знал, что он будет присутствовать на этой пресс-конференции, скорее всего. Он мог только это предполагать, поэтому использовал подручные средства, с одной стороны. С другой стороны, коллеги этого журналиста, ну и его семья, конечно, тоже, говорит о том, что он, в общем, испытывал глубокую антипатию к Бушу, как к единой персоне, в которой сошлось его понимание сути Америки или американской политики. Естественно, сейчас он говорит, что вот я понимаю, что это был главнокомандующий оккупационных войск и прочее, прочее. Прежде всего, он видел некий имидж, некое отображение понятия врага.
Была информация о том, что этого журналиста довольно здорово поголотили в тюрьме, и известно что-то о условиях его содержания, и как вообще в Ираке с этим делом сейчас?
Тюрьмы находились до недавнего времени, в общем, под контролем войск коалиции. С другой стороны, там большое количество визитеров из международных правительственных, неправительственных, благотворительных организаций, в том числе Красный Крест, которые, в общем, следят за условиями. Я не думаю, что, конечно, условия иракской тюрьмы напоминают условия, скажем, шведской тюрьмы, но, во всяком случае, сейчас эти условия вряд ли можно сравнивать с условиями, которые существовали там лет 5-6 тому назад. Существует информация о том, что действительно с этим человеком разобрались, в общем, довольно сурово. Я знаю, что юристы не могли с ним встретиться сразу же по горячим следам. Понимаю, что, наверное, одна из причин частично состоит в том, что состояние его здоровья было не самое лучшее.
Это был директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин в беседе с моим коллегой Андреем Шаром. Он комментировал приговор иракскому журналисту Мунтазеру Аль-Зайди, который, напомню, бросил ботинками в Джорджа Буша во время визита бывшего уже президента США в Багдад в декабре минувшего года. Журналист признан судом виновным в нападении на лидера иностранного государства и приговорен к 3 годам лишения свободы. Московское время 18:30. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге участникам акции несогласных удалось передать городским властям пакет антикризисных мер. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», трое участников акции были задержаны милицией. Петербург – один из российских городов, где оппозиционная коалиция «Другая Россия» проводит сегодня манифестации под названием «День несогласных». В Москве активисты оппозиции собираются пройти маршем по одной из центральных улиц города. Главный лозунг акции – отставка Владимира Путина. Борис Немцов принял решение баллотироваться на пост мэра Сочи. Об этом он объявил сегодня на выездном заседании Бюро оппозиционного движения. движение «Солидарность», сопредседателем которого является. Немцов уже сдал необходимые документы в городской избирком. Выборы мэра Сочи пройдут 26 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия хочет и дальше использовать радиолокационную станцию в Габале после окончания срока аренды в 2012 году. В ходе своего визита в Баку он также заявил, что предложение Москвы и Вашингтона о совместном использовании этой станции в качестве альтернативы планам развертывания ПРО в Европе остается в силе. Грузия не отказывалась от участия в конкурсе Евровидения 2009 года, как об этом сообщили некоторые средства массовой информации. Согласно официальной позиции Тбилиси, он отказался выполнить требования контрольной комиссии Европейского вещательного союза изменить слова конкурсной песни «We don't wanna Putin», в котором можно усмотреть намек на фамилию премьер-министра России Владимира Путина. Иракский журналист Мунтада Раззайди, бросивший ботинок в президента США Джорджа Буша, приговорен к 3 годам тюрьмы. В Германии сегодня траур по 15 жертвам массового убийства, совершенного 18-летним подростком, который позже был ранен полицией и застрелился в стране при спущены флаги. Мотивы преступления пока не ясны. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявили ходатайство о возвращении второго уголовного дела в прокуратуру для переформулировки обвинительного заключения. Как объяснил корреспондент «Радио Свобода» адвокат Вадим Клюгант, в прежней формулировке содержится много намеков на совершение других преступлений. Интерпол официально объявил международный розыск бывшего владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В Ростовской области за последний месяц сразу 4 из 11 шахт приостановили свою деятельность. В частности, остановлена добыча угля на шахтах Саткинская, Мничиха, Западная и Гуковская. На каждой из этих шахт работает более 1000 человек, передает наш корреспондент в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Кроме того, одна из крупнейших шахт области, Обуховская, на которой трудятся почти 2000 человек, перешла на сокращенный режим работы. То есть сутки-сутки. Один день работа, второй день отдых. В таком же режиме работают и шахты Дальняя и Ростовская. 5 донских шахт принадлежат закрытому акционерному обществу «Русский уголь». Как уточнил представитель акционерного общества, все шахты, принадлежащие компании, кроме Западной, работают в полном режиме. «Мы пока не собираемся переводить остальные свои шахты на такой режим работы», отметил представитель «Русского угля», добавив при этом, что, конечно, потребление угля снизилось и цифры упали. Конец цитаты. По словам эксперта информационно-аналитического центра «Новый стандарт» Натальи Романенко,
по данным регионального Минпромэнерго, угледобывающие компании, работающие на территории Ростовской области, а их, как известно, 11, это Алмазная, Гуковская, Ростовская, Западная, Обуховская и ряд других, добыли в этом январе угля на 33,8% меньше, чем в 2008 году. Хотя в начале текущего года областная администрация заявляла о планах по увеличению добычи угля по итогам года на 20%, а это где-то до 8,5 миллионов тонн.
Еще недавно каждая из донских шахт добывала около 7 тысяч тонн угля в сутки. А сегодня в Ростовской области на подъездных путях к шахтам из-за проблем с реализацией простаивают около 140 вагонов с углем общим весом примерно 10 тысяч тонн. Об этом, в частности, заявил журналистам председатель Гуковской территориальной организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Александр Храпач. Он отметил, что вагоны стоят уже около месяца на станциях Гукова, Новомихайловская и Зверево. Такая ситуация сложилась в результате того, что заказчики угля отказались от товара. Плюс ко всему, шахты работают неритмично. А шахта – это не кондитерский цех. Остановить работу сложно, поэтому добыча идет, а реализации нет. В результате страдают люди, так как собственникам шахт платить нечем, отметил Александр Храпач. В управлении Северокавказской железной дороги заявили, что вагоны стоят на подъездных путях к шахтам, которые принадлежат самим шахтам. Это не наши вагоны, и к СКЖД они не имеют никакого отношения, объяснил представитель пресс-службы. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Московское время 18:35. Нашу программу продолжает выпуск новостей культуры. Сегодня его представляет Никита Татарский.
Режиссер Жером Сале и исполнитель главной роли в фильме «Ларго Винч. Начало» Тамер Сислей прилетели в Москву для представления экранизации популярного комикса и компьютерной игры. В российский прокат фильм выходит 19 марта. 125-летие «Метрополитен-опера» и 40-летие со дня дебюта Пласида Доминго будут отмечены гала-концертом. В оформлении вечера будут использованы декорации Марка Шагала к «Волшебной флейте», первой постановки «Парцефаля» 1903 год и премьеры «Фауста» 1883 года. Проекты об устройстве неблагополучных районов Парижа представлены 10 ведущими европейскими архитекторами, среди которых автор Института арабского мира Жан Нувель, соавтор здания Центра Помпиду британец Ричард Роджерс и лауреат Притцеровской премии Кристиан де Портзампарк. Проекты реконструкции сделаны по инициативе президента Николя Саркози и будут использованы для градостроительных разработок. Картина художника Брейтенбаха, которая должна была стать обложкой пластинки стихов Джима Моррисона, найдена издателями журнала Strange Days Newsletter, который предназначен поклонникам группы Doors. Проект не был осуществлен из-за смерти музыканта. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Поклонник группы Doors, художник Брейтенбах, в 70-м году предложил Джиму Моррисону оформить какой-нибудь из альбомов группы. Моррисон согласился с тем условием, что это должна быть его стихотворная пластинка. Он прислал Брейтенбаху свои пожелания и два тома стихов. Картина была написана, Моррисон ее одобрил, но после его смерти о работе забыли. Не вспомнили и тогда, когда издавали последнюю студийную пластинку группы под названием «An American Prayer», где Моррисон читает свои стихи. Издатели журнала Strange Days Newsletter напечатали картину, точнее триптих, в виде плаката и будут продавать ее вместе с копией письма Моррисона художнику. Картина представляет собой расхожее и не самое удачное подражание Сальвадору Дали. Сюрреалистические текущие предметы, мрачный символизм, одиночество человека в городе. Возникают естественные вопросы. Возможно ли в принципе перевести огромное психоделическое музыкальное и литературное пространство Джима Моррисона на язык живописи? Зависит ли это от таланта художника? Почему столь посредственная работа получила одобрение Моррисона, если, конечно, исключить, что в тот момент музыкант находился в измененном состоянии сознания, и все окружающее казалось ему прекрасным? Наконец, как сумасшествие фанатов группы Doors и предложение умелых торговцев мечтой объединяются в рациональную коммерческую модель?
Это был комментарий Елены Фанайловой, а выпуск новостей культуры сегодня представил Никита Татарский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В независимом сегменте русского интернета публицисты продолжают анализировать меняющуюся тональность большинства российских средств массовой информации, в первую очередь телевидения, связанную с кризисом. Какие темы сейчас стали основными и какие темы будут считаться таковыми в ближайшее время? В одном ироническом предположении на сей счет мой коллега Александр Гостев, сегодня подготовивший нашу традиционную рубрику «Политика онлайн».
В России бушует скандал. Скандал с большой буквы, разрушительный, громкий, вездесущий. Так начинается новый текст московской писательницы и публицистки Юлии Латыниной на сайте ежедневного журнала под заголовком «Наш отпор хану Батыю». Что же в эпоху финансового кризиса вызвало такое бурное обсуждение? Задает она риторический вопрос. Ответ там же, в тексте, чуть далее.
Может быть, реплика ездящего на бронированном Мерсе премьера Путина, что каждый, кто в момент кризиса ездит на иномарке, изменник Родины? Нет. Может быть, публика узнала, сколько на самом деле осталось от 600 миллиардов долларов, числившихся на начало кризиса резервов? Нет, что вы. Может быть, стало известно, что среди присяжных по делу об убийстве Политковской были подсадные, которым дали задание во что бы то ни стало оправдать подполковника ФСБ Рягусова, пробивавшего ее адрес? О, нет. Скандал связан с тем, что украинскую певицу Приходько пустили на Евровидение, а нашу Валерию прокатили. Признаться, я не слыхала певицы Приходько, но полагаю, что она похожа на певицу Валерию, которую я тоже не слыхала. Единственное, что я знаю о певице Приходько, это то, что она победила на «Фабрике звезд», и это является исчерпывающей характеристикой ее творчества, потому что на «Фабрике» талантливых не берут. Это железный закон маркетинга, и современный российский шоу-бизнес по определению требует отсутствия у певца таланта. Дело в том, что капитализация певца должна быть результатом исключительно денег, вложенных продюсером. Талант означает, что певец может запеть самостоятельно, и все деньги, вложенные продюсером, продюсерам пропадут. Поэтому у певца отбирают все, включая имя. А вместо имени он получает, как нашивку в концлагере, трейдмарк, зарегистрированный на продюсера. Если певцу моча в голову ударит, то певца погонят прочь, и под его трейдмарком будет петь другой бездарь. Публика все равно не заметит разницы, тем более, что ее и нет. В этом смысле в российском шоу-бизнесе все организовано куда правильнее, чем в российской политике.
В свое время античный греческий политик и полководец Алкивиад отрубил хвост своей собаке, и все Афины обсуждали, зачем он это сделал. «Затем, чтобы все Афины обсуждали хвост моей собаки, а не что-то иное», — ответил Алкивиад. Отчего российские СМИ в разгар кризиса обсуждают певицу Приходько? Затем, убеждена Юлия Латынина, чтобы не обсуждать кризис.
Это там, у пиндосов, они обсуждают, как спасти экономику, что делать с Бернардом Мэдоффом, и принуждают менеджеров, обращающихся в правительство за помощью, продавать корпоративные самолеты. Наш план спасения экономики давно известен – ругать пиндосов, подождать, пока у них все наладится и нефть поползет вверх, продавать им нефть и ругать пиндосов. Другого плана все равно нет, поэтому обсуждать нечего. Собственно, кризис и задаст пиар-тенденции на ближайшие пару лет. Что будут обсуждать в кризис и что не будут? Во-первых, что совершенно очевидно, не будут обсуждать мудрые действия партии и правительства, грохнувших 200 миллиардов долларов на поддержание неконкурентоспособности российской экономики под видом поддержания курса рубля, и причины, по которым миллиарды долларов давались в поддержку тому или другому крупному бизнесмену. Эти действия столь очевидно мудрые, что обсуждению не подлежат. Во-вторых, как это ни парадоксально на первый взгляд, но не будут воевать с Грузией, аннексировать Севастополь, вступать в ядерную войну за Арктику и делать множество других вещей, которыми близкие к Кремлю аналитики еще совсем недавно развлекали общественность. Дело в том, что мы брецали оружием только тогда, когда у нас денег было много, а сейчас денег мало, и есть опасения, что если мы будем брецать оружием, кредиторы обидятся. Поэтому премьер Путин не брецает оружием, а едет в Давос, где предлагает списать нашим корпорациям долги.
Юлия Латынина отмечает, что в этом, кстати, видна капитальная разница между Россией и странами-изгоями. Страны-изгои, когда им совсем плохо, Хамас или там Северная Корея, вполне могут начать войну. Россия, когда ей плохо, мигом от «Искандеров» отказывается. Что из этого следует, задал я вопрос Юлии Латыниной. Раз государственные СМИ не смогут обсуждать правительство и не смогут ругать слишком активно Соединенные Штаты, что же они будут делать?
Я думаю, во-первых, раздувать скандалы из ничего, типа скандалов Евровидения. То есть, допустим, обсуждать певицу Валерию, или певицу Приходько, или певицу Пупкину. Во-вторых, изобретать какие-то такие поводы для недовольства, которые желательно расположены в прошлом, и будучи совершенно справедливыми, одновременно никого не затрагивают. Ну, скажем, обсуждать негодяев, которые отрицают победу России во Второй мировой, или каких-нибудь негодяев, которые отрицают избавление России от татаро-монгольского ига и пытаются посреди Москвы поставить памятник хану Батыю. Не дадим поставить памятник хану Батыю, пройдет мощное народное движение. Ну, конечно, третье – это обсуждение планов спасения России, которые настолько невероятны, но духоподъемны, типа «давайте объединим Россию и Украину» или «превратим Россию в мировой финансовый центр», которые не являются осуществимыми, но душу поднимают одновременно настолько абсурдно, что никого не задевают. Ну, скажем, представьте себе, если мы вместо размещения «Искандеров» в Калининграде будем обсуждать возможность того, что США затопят в случае всемирного потепления. Ну, вроде как и духоподъемно, с другой стороны, вряд ли США обидятся, что их затопят.
Мнение Юлии Латыниной в статье «Наш отпор хану Батыю» в ежедневном журнале. Что же, будем следить внимательно. Если Юлия Латынина права, то в ближайшее время мы увидим новости с заголовками, сконструированными по схеме, описанной автором.
Певица Приходько родила мышонка с крыльями. Совет ветеранов Куликовской битвы требует дать суровый отпор негодяям, которые хотят поставить в центре Москвы памятник хану Батыю. Глобальное потепление вызовет затопление Америки и прочее.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Петербургом участникам акции несогласных удалось передать городским властям пакет антикризисных мер. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», трое участников акции были задержаны. В Москве активисты оппозиции собираются пройти маршем по одной из центральных улиц города. Главный лозунг акции – отставка Владимира Путина. Борис Немцов принял решение баллотироваться на пост мэра Сочи. Об этом он объявил сегодня на выездном заседании бюро оппозиционного движения «Солидарность», сопредседателем которого является. Иракский журналист Монтадера Зайди, бросивший ботинок в президента США Джорджа Буша, приговорен к 3 годам тюрьмы. Суд в Багдаде признал его виновным в нападении на иностранного лидера. В Германии сегодня траур по 15 жертвам массового убийства, совершенного 17-летним подростком, который позже был ранен полицией и застрелился. В стране приспущены флаги, мотивы преступления пока не ясны. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявили ходатайство о возвращении второго уголовного дела в прокуратуру для переформулировки обвинительного заключения. Как объяснил корреспондент «Радио Свобода» адвокат Вадим Плюгант, в прежней формулировке содержится много намеков на совершение других преступлений.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Дмитрий Грызлов пал жертвой папиной системы.
Комментарии экспертов.
Мариэта Чудакова о судьбе булгаковского наследия.
В блогах «Свободы».
Страна имеет шанс вновь услышать стук шахтерских касок.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Нашу программу продолжит очередной выпуск «Экономической панорамы». Ее автор сегодня Иван Трефилов.
Правительство России в первом полугодии направит из резервного фонда примерно 1 триллион 700 миллиардов рублей на финансовое обеспечение сбалансированности федерального бюджета. В целом, в 2009 году на покрытие дефицита бюджета, объем которого прогнозируется на уровне 8% ВВП, планируется направить 2 триллиона 700 миллиардов рублей. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, на сегодня составляет 2 миллиона 34 тысячи, сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. Таким образом, за неделю их количество увеличилось примерно на 3,2%. Вместе с тем, число безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, примерно в 3 раза больше. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале снизились на 38% по сравнению с показателем такого же месяца 2008 года, примерно до 135 тысяч, говорится в сообщении Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. За 2 первых месяца года этот показатель в годовом исчислении сократился на 36%. Страны ОПЕК на очередной встрече 15 марта обсудят вопрос о новом сокращении объемов добычи нефти, сообщил министр энергетики Алжира Шакиб Хелиль. В декабре 2008 года ОПЕК приняла решение сократить с 1 января текущие объемы нефтедобычи на 8% или на 2 миллиона 200 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, с учетом 2 предыдущих сокращений, объявленных в сентябре и ноябре, общая квота стран ОПЕК была снижена на 4 миллиона 200 тысяч баррелей в день, то есть на 15%. Это самое крупное сокращение за последние 26 лет. На долю стран ОПЕК приходится сегодня 40% общемирового экспорта нефти. Долги потребителей электроэнергии в России на розничном рынке с начала 2009 года увеличились почти вдвое, составив к началу марта примерно 88,5 миллиардов рублей, сообщил руководитель компании «Центр финансовых расчетов» Сергей Лукин. По текущему курсу это 2,5 миллиарда долларов. При этом задолженность в оптовом секторе рынка росла не так быстро – с 17 до 20 миллиардов рублей за 2 месяца года. Для уменьшения объемов неплатежей в стране может быть изменен порядок расчетов за поставляемую электроэнергию. Согласно предложенной схеме, розничные потребители будут платить за нее 2 раза в месяц, а не 1 раз, как сейчас. В то же время на оптовом рынке нынешние еженедельные расчеты станут менее частыми и оперативными, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Тут должен внести ясность, эта система не касается населения, это исключительно для промышленных потребителей. То есть население, оно как платило раз в месяц, так и будет платить по тем же самым правилам. Я думаю, бессмысленно население 2 раза в месяц заставлять. Хотя бы 1 раз в месяц уже хорошо для бытовых компаний. Главное, чтобы это было регулярно.
На ваш взгляд, почему сегодня необходимо менять существующий порядок расчетов в электроэнергетике?
Основная проблема заключается в том, что на рынке существует так называемый кассовый разрыв между теми платежами, которые платят потребители на розничном рынке, и то, что необходимо с бытовым компаниям, чьи клиенты находятся на розничном рынке, оплачивать генераторам на оптовом рынке. То есть они должны собрать деньги на рознице и передать это на опт. На рознице правила сбора денег одни, и они отстают от правил оптового рынка. Поэтому получается, что от 2 до 4 недель так называемый временной разрыв между этими платежами. Соответственно, это приводит к необходимости либо изыскивать собственные средства на то, чтобы компенсировать этот разрыв, либо брать кредитные ресурсы. Сами понимаете, сейчас кредитные ресурсы либо очень дороги, либо в принципе недоступны для отдельных сбытовых компаний.
В каждой новой схеме, на мой взгляд, всегда есть положительные и отрицательные моменты. В этом случае что можно отнести к ее плюсам?
Плюс неизбежный в том, что это синхронизация платежей между оптовым и розничным рынком, то есть уменьшение кассовых разрывов и снижение необходимого объема кредитования с бытовых компаний. То есть, соответственно, это скажется на себестоимости услуг этих компаний, конечно, не в этом году, но в следующем году, в принципе, это может привести к небольшому снижению их стоимости, что приведет к снижению сбытовой надбавки и, следовательно, к снижению тарифов для потребителей. Но я думаю, что эта величина будет очень небольшая, но такой эффект возможен. Это самый главный позитивный эффект.
Но будут ли довольны производители электроэнергии новым порядком расчетов?
Для генерирующих компаний такая схема платежей, она менее выгодна, потому что у них возникают задержки с оплатой электроэнергии, поставленной на оптовый рынок. Соответственно, им необходимо оплачивать услуги своих контрагентов и топливо, которое они покупают у энергетических компаний. Нередко это топливо покупается за счет авансовых платежей. Для них это дополнительная нагрузка. Но с точки зрения экономической справедливости, конечно, сбытам сейчас гораздо тяжелее, чем генерирующих компаний. И надо сказать, что у генкомпании все-таки большая часть платежей на рынке, она приходится на тариф на мощность, то есть на постоянные затраты. И эти деньги никуда, кроме как на затраты станции, которые она может и перенести на 2 недели, не идут. То есть проблема с затратами на топливо, она не такая жесткая, как ее обычно обсуждают.
Это был директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Ожидается, что скорректированные правила расчетов на внутреннем рынке электроэнергии могут вступить в действие уже во второй половине 2009 года. Курс доллара на сегодня 35 рублей 11 копеек, на завтра 35.29. Евро сегодня стоит 44 рубля 42 копейки, курс на пятницу 45.07. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была экономическая панорама Ивана Трифилова. Ну, а завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где волны от экономического кризиса расходятся по всем сферам жизни общества. Сокращение числа сделок в лондонском Сити, закрытие банков, увольнение сотрудников ведут не только к падению спроса на дорогие машины и квартиры, но меняют режимы нормы питания большинства британцев, рассказывает Елена Воронцова.
Крах постигает банки, закрываются фирмы. Но есть товар, продажи которого в Британии подскочили к концу прошлого года на 68%. Это пластиковые коробки для упаковки обедов. Многие из тех, кто раньше ходил обедать в рестораны или покупал сэндвичи, теперь в целях экономии средств носят обеды на работу с собой. Волна сокращений штатов, накрывшая деловые кварталы Лондона, Сити и Канари-Уорф, затронула не только бизнес-планы продавцов пентхаусов и Бентли. Модные кафе и рестораны в этих районах, где совсем недавно банковские работники развлекали своих потенциальных клиентов на широкую ногу или с размахом отмечали собственные премии, теперь стоят полупустыми. Банки больше не одалживают рестораторам легких денег, а поставщики больше не дают им продуктов взаймы, твердо ставя условия «утром деньги, вечером устрицы». Рестораны, которые твердо намерены пережить кризис, спешно пересматривают меню. Устрицы во многих местах заменяются и попроще и подешевле. Пабы изобрели кризисное меню. Обед за 2 фунта и кое-где пинту неплохого пива нальют за 1 фунт. Ранним вечером можно найти место, где за 20-30 фунтов стерлингов вам предложат ужин из 3 блюд от повара в известном каталоге Мишелина, оцененного целыми 3 звездами. Для Лондона по еще недавним меркам это невероятно дешево. Дальше всех пошел хозяин ресторана средиземноморской кухни в районе Фарингтон Петр Ильич. Целый месяц гостям не приносят счет за еду, а просят заплатить самих столько, сколько, по их мнению, эта еда стоит. По словам хозяина, этот шаг не только принес ему теплые чувства со стороны клиентов, но и увеличил оборот на 20%. Одновременно сразу несколько сетей ресторанов быстрого питания объявили о росте прибыли в прошлом году и о планах открыть сотни новых точек в 2009-м. Это беспокоило представителей специальной государственной организации по борьбе с ожирением National Obesity Forum. Население Британии практически разучилось готовить, говорят они, так что на фоне кризиса, когда люди ищут возможности насытиться подешевле, рост числа филиалов ресторанов быстрого питания приведет к сильному ухудшению здоровья нации. Что же делают те, кто готовить еще не разучился? Они переходят на более дешевое продовольствие. Крупные сети супермаркетов сообщают, что продажи самых дешевых небрендовых продуктов выросли за последние 3 месяца прошлого года на 48%. Больше людей стали ходить и в бюджетные супермаркеты. Однако, по некоторым сведениям, англичане по-прежнему стремятся покупать местную продукцию там, где это возможно. Говорит Джошуа Бамфилд из Центра исследований торговли.
Налицо
сдвиг в сторону дешевых магазинов и дешевых товаров. Но это не значит, что люди перестали покупать у местного производителя. Даже при том, что часто эти продукты оказываются чуть дороже, с точки зрения покупателя они стоят того. Здесь важен вопрос происхождения продукта. Во-первых, людям приятнее покупать у местного производителя. Во-вторых, они чувствуют, что продукт не принесет им проблем со здоровьем. Не только небольшие магазины и местные рестораны чувствуют привязанность к местным продуктам, но и крупные супермаркеты. У одного из них работает схема развития производства местных ферм и пивоварен. Они надеются поднять их обороты со 100 миллионов до 400 миллионов фунтов к 2011 году. Таков масштаб возможностей для местного производителя продуктов по всей стране. Наконец, выращивание собственных овощей и пряностей, которое начало набирать популярность еще до кризиса, теперь больше, чем мода. Размах приусадебного хозяйства грозит догнать голодные послевоенные времена, когда население призывали по радио копать за победу, то есть выращивать овощи в собственном палисаднике. Это видно по росту кривой продаж семян и числа заявлений на аренду садовых участков в прошлом году. Возможно, кроме пластиковых коробок для ланчей, еще один тип продуктов будет хорошо продаваться, а именно садовый инвентарь. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, ведущий итогового выпуска нашей программы. Андрей, я приветствую и прошу представить главные темы.
Да, Андрей, добрый вечер. Борис Немцов принял решение баллотироваться на выборах мэра Сочи. Как он намеревается бороться за демократию в отдельно взятом городе? Ответ на этот вопрос в интервью с Борисом Немцовым в открытии программы. Движение «Другая Россия» проводит День несогласных, сколь жесткой оказалась реакция властей в тех городах, где несогласные попытались выйти на площади. Журналист, бросивший ботинки в Джорджа Буша, осужден на 3 года тюрьмы. Почему приговор оказался таким суровым? Объяснение дает влиятельный и знающий эксперт. Вот таковы главные темы, которые поставил перед нами четверг, 12 марта. Поговорим мы об этом в 20:08, когда откроется итоговый выпуск программы «Время свободы».
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсер Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Выборы мэра Сочи или День народного гнева несогласных? Что делать оппозиции в период кризиса? В дискуссии, которая состоится в нашей московской студии, будут участвовать лидер движения АКМ Сергей Удальцов и член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников, по телефону из Сочи член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Ведет дискуссию политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Как и любой человек в Германии, я потрясена тем, что произошло в школе Альбертвиль-Винненден.
Численность безработных на нынешний день составляет 2 миллиона 34 тысячи.
В акции приняли участие медики, учителя, бизнесмены, пенсионеры, студенты.
Похищенный шедевр мировой живописи был обнаружен в автофургоне на юге-востоке страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».